Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Добрый день, здравствуйте, уважаемые радиослушатели военного ревю. С вами традиционно Баранец
и Тимошенко.
Здравствуйте, товарищи! Страна, слушай!
И запоминай или записывай. Лучше записать.
А лучше сразу набирай 8 800 200 ровно 9702. Звонок бесплатный, эфир прямой. 8 800 200 ровно 9702. WhatsApp или Viber. Это если не говорить, а буковки писать. 8 9 6 7 200 ровно 9702. 8 9 6 7 200 ровно 9702. СМСки на обычный номер 2420, начальные буквы текста сообщения РКП, потом пробел, потом мысли. 2420, РКП, пробел, мысли. Ну и наш канал на Ютубе, там же и чат.
Дорогие друзья, мы по традиции начинаем каждое военное ревью с наиболее популярной военной новости. Вот такой новостью является сообщение о том, что якобы наше правительство с подачи Министерства обороны решило закрыть военные кафедры. Сразу говорю, это дезинформация. Военные кафедры остаются. Более того, их будет становится все больше. Просто кафедры объединяют в единые учебные центры. Так что,
нет,
дорогие друзья,
не сползаются никуда. Да. Они при этом остаются при вузах.
Да,
учебные центры сами по себе.
Да. Что такое единый военно-учебный центр или единый учебный центр? Это когда на базе двух, трех, четырех вузов, где есть военные кафедры, создается какой-то один головной, который называет, там у него штаб, там у него структура управления. Это все вот будет, эти кафедры войдут в состав этого единого центра. О других подробностях я постараюсь рассказать сегодня, завтра читайте в «Комсомольской правде». Ну, а мы сейчас переходим к повестке дня. Дорогие друзья, один из наших радиослушателей парочку недель назад задал чрезвычайно интересный вопрос. Как сложилась судьба забытого полководца генерала Маркиана Попова. Ну, Миша, я не считаю, что он полностью забытый. Если человек не читал, не интересовался судьбой генералов, полководцев Великой Отечественной, то, наверное, он для него забытый. Но в сущности личность чрезвычайно интересная, конечно. И судьба трагическая. Давай.
Ну, судьба относительно трагическая. Он же, в общем-то, остался жив и умер, ну, будем говорить, случайной смертью. Вместе с женой отравились бытовым газом, вытекло из баллона в подвале. Елки-палки, а как, что, умысел никто не установил. Маркиан Михайлович, это вообще был...
Ну, в уголовном деле написали виновных,
виновных нет.
Да, случай, трагический, да. Случай, да.
Маркиан Михайлович, это вообще говоря, был дворянских кровей, как Антонов в том числе.
Но они не пострадали, когда давали партийную характеристику.
Нет.
А он... Там нет. Брат его попался сначала, по-моему.
Брат его сначала попался. Но
кстати, тоже генералом, по-моему.
Генерал-майор, да. Занимался системами ПВО. Родился в 1904 году. Ну что, семья, естественно, с дворянскими корнями. А вот, как часто случалось в интеллигентных, вполне дворянских семьях, кто-нибудь из потомков и отпрысков начинал разделять идеи революционные. Он приписал себе 2 года, чтобы его зачислили в Красную армию. В ту, что создавалось, в Красную гвардию, собственно говоря. И начинал, ну, с самых низов, рядовым. А дальше никуда не деться, понимаешь? Если умка есть, если воспитание есть, если родители прилагали усилия, то человек работает. Судьба работает на него. И вот он, если посмотреть его послужной список, ну, я не очень себе представляю, чтобы кто-нибудь из, наших маршалов, ну, например, в 34,
да?
В 36 лет
да.
стал командующим отдельной краснознаменной армией на Дальнем Востоке, там, где Блюхер был в свое время, да? А вот. Или чтобы в 39 стал командующим Ленинградским военным округом. Мы всегда говорим, что самым молодым и талантливым был Черняховский. Да, Черняховский начинал войну с командира дивизии, дорос до командующего фронтом к 39. А Маркиян Михайлович-то начинал с командующим фронтом ленинградским. Ну, дальше, понятное дело, дальше блицкриг немецкий, дальше немцы окружают Питер, у Сталина зарождаются подозрения, что что-то не то там, они делают все неправильно. Мы помним, да, туда Жукова отправляли. Тем не менее, значит, он все время командует либо фронтом, либо начальником штаба фронта. Иногда выделяют армию отдельную, которую ему поручают для решения разных задач. Вот совершенно блестящая операция Брянского фронта, где он, собственно говоря, обеспечил, ну, единственное в истории победное наступление – с исключительно малыми потерями. 13 тысяч погибших, да, безвозвратно.
Хотя Сталин нам говорил, головой отвечаешь, гарантируешь ли ты мне успех. И он отважился, да.
Отважился. Так что не первым Рокоссовский был, будем говорить здесь, да?
Да.
Значит, потом тяжелейшие бои за Донбасс, освобождение Барвенкова.
В котором Баранец родился.
Да.
Да.
Вот именно ради этого освобождали Барвенкова, мы понимаем это все. Мартин Михайлович туда направляли. Ну, а там же была практически катастрофа. Ну, чуть было фронт не окружили, Ватутинский.
И жуткие жертвы потом,
помнишь? И страшные жертвы, да. А значит, ну, собственно говоря, пострадал-то он не за это. Пострадал, когда участвовал, командуя Вторым Прибалтийским фронтом, в Ленинградско-Новгородской операции. По сути, измотанные войска, ну, повторение Донбасса, пытались сшибить 18-ю немецкую армию, окружить ее, открыть путь в Прибалтику и все такое прочее. Но вроде как перевес-то был почти двойным, но люди устали, наступают на противника, который заранее подготовил 4 промежуточных рубежа. Ну, естественно, кончилась она, по сути, провалом. И его тогда с генерала армии понизили до генерала полковника, потом он снова вернулся к этому званию. Ой, ну, после войны, что говорить после войны? После войны командовал округами, потом был начальником главного штаба сухопутных войск.
Потом инспектором.
Потом инспектором, да, брайскую группу. Умер под Москвой, да, в 69-м году.
Похоронен на Новодевичьем кладбище.
Да. Всех, кого я вот, будучи сопляком, знал и оттопыривал уши, слушал, все отзывались о нем исключительно положительно. Исключительно. Все, кто командовал под его началом, или даже не под его началом, по отзывам сослуживцев, исключительно положительно.
Все полководцы Победы действительно ставили над ним большой профессиональный плюс. Ну и в то же время, кто прямо, кто между строк намекал, что наш герой любил иногда приложиться. Хотя, в общем-то, первая жена сказала, что она за ним не замечала, к этому приучила вторая жена. Мишка, я когда копался в биографии Попова, то мне страшно стало интересно, а кто чемпион времен войны вот по поводу взлетов и падений? Я не знаю.
Кузнецов.
Я специально, дорогие друзья, внимание.
Нарком флота.
Да. Дважды был контр-адмиралом, трижды вице-адмиралом, дважды адмиралом и дважды имел самое высшее звание
адмирал флота.
Вот у кого взлеты и падения. Ну что, дорогие друзья, быстро-быстро первая часть военного рю подошла к концу. Сейчас коротенький перерыв, а потом звонки ваши.
Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе «Главное вовремя». Садово-огородные советы в прямом эфире.
Про все, что зеленое, скажем так, хочу, чтобы радиослушатели задавали свои вопросы.
Большой эксперт. Самая удачная находка для всех работников мотыги и лопаты. Тетя Таня Кудряшова.
И дети меня зовут мать всего зеленого.
Вот такая петрушка на радио «Комсомольская правда». Слушайте и звоните по вторникам с 10 утра по московскому времени.
«Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Здравствуйте, дорогие товарищи. Вот мы и начинаем разговор с военным, да и гражданским народом. Мы — это полковники Баранец Тимошенко, а к нам Любаша подсказывает, дозвонился Андрей из Красноярска. Пожалуйста, Андрей, ваш вопрос.
Товарищи полковники, здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня вопрос по Ближнему Востоку. В последнее время в военном отношении резко активизировалась Саудовская Аравия. Вот недавно она грозила войной Катару за то, что он собирался купить у России военную технику. Как я понимаю, и в Сирии она приложила к руку к этому конфликту. И в Йемене, естественно. А это что, новый жандарм ближневосточный? И вообще, какое основание у Саудовской Аравии для такой вот агрессивной военной политики?
Не выходите из эфира.
Денег до хрена. И нефть основная у них. Чего хотим-то? Им, конечно, хочется диктовать свою волю на этом участке.
Скажите, пожалуйста, вот Израиль почти что запрещает России поставлять сначала С-300 в Иран, теперь он запрещает поставлять их в Сирию. А вот как вы этому оценку дали бы сами? Давайте поговорим немножко по душам, а, уважаемые, а?
Израиль, ну, Израиль, я думаю, беспокоится о каких-то своих интересах.
Ну, саудовцы боятся, что когда их самолеты полетят на Катар, да, а там будут стоять С-400, им достанется. Ну, не хочется, чтобы страна укрепляла свои воздушные границы. Также Израиль не хочет. Сейчас многое чего никто не хочет. Наверное, к этому надо привыкать. Да.
А скажите, пожалуйста, какие отношения у Саудовской Аравии с тем же Израилем?
Да нет, вроде бы они не ссорились, Миша. Я не замечал. Да, нет. Да. Они, так сказать,
С Ираном у Саудовской Аравии отношения скверные.
Но другое дело, что Саудовская Аравия действительно сейчас пытается вот такую повышенную роль, может быть, не по штанишкам ноги протягивает, да, но тем не менее это действительно есть. Ты, Михаил, прав, деньги есть, отсюда и амбиции.
Железа в армии черт знает сколько, а вот воли к наступлению и потерь, чувствительность большая, это есть. Если бы они были настоящими солдатами, они бы Йемен давно уже затяпали.
Накупили всякого американского там хламчика, по-моему. Ну, не хламчика, а серьезно прикупили у американцев.
Нет, у них большой запас техники,
да. Вот воевать они еще бы научились. Ну, ладно. Липецк у нас. Здравствуйте, Александр.
Здравия желаю, полковник. Хочу поздравить авиаторов Липецка. Я с авиаторов Сплитин. Формирование военной авиации в городе Липецке. Отмечается день города. Липецк, день металлургов.
Что у вас шумит так, уважаемый Александр?
Шуршание какое-то.
Авиация военной в городе Липецк.
Да, понятно.
Шуршит авиация?
Да нет, нет. Вот сейчас связь получше стала. А то было впечатление такое.
Повторите или еще раз?
Нет. Нормально.
Вот сейчас все нормально. А то было впечатление, что у вас Active Voice, радиостанция.
Хотел поздравить всех вас.
Спасибо.
И всех авиаторов с полетием в городе Липецк авиация. В Ирване в ноябре месяце первый самолет сел для Муромец.
Да.
И, значит, второй вопрос хотел бы услышать, если можно, о, значит, командарме второй армии Миронове, который формировал тоже весь казачий корпус, там всех казаков.
А мы несколько раз рассказывали о командармах первой и второй конной армии.
Мы целую передачу по минут 10, наверное, рассказывали об этом уникальном человеке.
Можно было повторить.
В архиве легко наберите, в архиве военного ревю вы найдете.
В записи есть.
Да.
Спасибо вам за хорошую передачу.
Пожалуйста. Виктор Николаевич Абакан, здравствуйте.
Кофе, да.
Тезка, здравствуйте.
Да, Абакан. Виктор Николаевич, я вас слушаю.
Это я вас слушаю. Понятно. Мне нравятся люди. Ну что, можно вам вопрос задавать?
Человек начальником работает.
Как там у вас погода? Как девки?
Ну, погода налаживается. Дети у меня давно уже взрослые. Это, я вам задавал вопрос, уже я уже не помню, сколько времени прошло. Я говорил насчет радиозвезды. В общем, так она и никак не наложила. Я и губернатору нашему Булакину задавал этот вопрос. Так и без ответа остался.
А что вы губернатору задавали? Какой вопрос?
Насчет радиозвезды, я сказал, в эфире.
Но губернатор не руководит же радиозвездой. Или вас его не слышно там в Абакане, а?
Ну, я понимаю, ну просто некому было обратиться. А тут он на прямую связь вышел по телевидению, я ему задал этот вопрос. Угу. Музыки хватает и так уже, хватает. На какую частоту не включи, везде музыка. Угу. Было вот радио «Комсомолка» и «Звезда». Ну, только две были нормальные передачи. А теперь только радио «Комсомолка».
В общем, директору «Звезды» передать, чтобы поменьше музыки крутил, да?
Ну, конечно, я вот работаю дворником, я в наушники воткну, я «Комсомольскую правду» включаю, и «Звезду» мне...
А вот вы знаете, у меня совсем другое впечатление. Я очень часто слушаю «Звезду», вижу там прекрасные патриотические передачи, там хорошую литературу читаю, там много военной истории. Музыка мне почему-то не надоедает. Мне, наоборот, сложилось такое благоприятное впечатление. Почему у нас разное, не знаю. Но буду слушать внимательно теперь.
Нет, подождите, вы, наверное, не поняли меня. Я говорю, наоборот, она у нас исчезла, эта передача. «Радиозвезда».
Вот, наконец-то, на втором часе мы, может быть, поймем друг друга. Ну, все понял. Хотя ничего не понял. Ага. То ли музыки много, то ли мало. То ли хорошая радиозвезда, то ли плохая. Миш, ты что-нибудь понял? Ну, что ж ты, помоги мне, пожалуйста. А?
Вот не понимаю.
Я не понимаю,
к чему сводятся либо претензии, либо пожелания.
То ли музыки много, то ли мало. Ну, дорогие друзья, вот такая у нас планета. Но мы терпим, скребя зубами, и ждем. Юрий.
Юрий Белдер, добрый день.
Я слушаю.
Вон люди работают начальниками. Ты вот не оцениваешь реального положения дел, Витя.
Алло.
Да, здравствуйте.
Да. Можно вопрос вам задать? Да. Давайте. Ну вы же слушаете, можете тогда нас послушать.
Да.
Послушайте нас, задавайте вопрос, а?
Я являюсь ликвидатором аварии Чернобыльской АЭС, инвалид второй группы 86-го года. Сын погиб в Чечне. Вот. Я позадавал президенту, два раза писал насчет квартиры. Ни ответа они посылают в исполком к нам, а тут мне дают ответ, что надо встать на очередь, как чернобыльцы, а про сына вообще не
слышали. Это что вы, спустя много лет только сейчас подняли этот вопрос?
Да мне не нужно было. Сейчас уж дочь вышла замуж.
А, расширилась семья, давай хату. Понятно. Только вспомнили, что вы Чернобыль гасили, да?
Да, я никогда никуда не жалуюсь. Потом.
Не, ну вы же квартиру требуете, правильно же? Если бы вам не нужна была...
У меня есть кооператив.
Так а в чем вопрос? Есть кооператив, счастливо живите.
Так она мала уже, там 200.
Вот в чем вопрос.
Потом, за потерю кормильца мне не положено. Если б я в военкомате получал пенсию...
А чего надо-то?
А?
А что надо-то? К чему вопрос-то сводится?
Ну, почему нас бросили? Надо, чтобы мы относились к военкомату, а не к этой, где, как ее, к соцзащите, где нас сравняли со всеми. И те, кто, не имея ни одного рентгена, у всех это, лучевая болезнь, понимаете, их там полно. А нас осталось, чернобыльцев, мало, много друзей померло, все, кто были. Вот. Почему нас бросили в военкоматы? Удостоверения вот эти выдавать.
А удостоверения подлежали замене, так сказать, самостоятельным образом. По-моему, в 2005 году это было.
А вы участвовали в Чернобыле в качестве гражданского лица или военным?
Нет, я был военным.
Вы убегаете от военкомата? Это же единственная пуповинка, которая вас связывает с прежней службой.
Вы понимаете, Владимир Николаевич, я в Чернобыль попал. У меня двое детей, жена инвалид.
Но это долгая история. Вы ответьте на мой вопрос. Почему вас не устраивает? Вы военный человек. Вы прикреплены к военкомату. Вам не нравится, что вас к военкомату прикрепили, а?
Не, меня не прикрепляли, вот именно. Если бы я был прикреплен к военкомату...
Так вы говорите, зачем нам бросили на военкомат? Вот это я не понял.
Ну, надо, чтобы нас там хотя бы как-то, вызывали. Вот это 30 лет было, нас никто ничего... не вызывал.
Миша, поговори с человеком, иначе опять письма на меня.
Ничего я не понимаю, в общем. Чего надо? Ну, я понимаю, что человек хочет.
Ну а как вам ну, написать свой вопрос, задать вот этот? Как написать?
Купите «Комсомольскую правду» в ларьке за 10-15 рублей и 30 лимаша. Да. Ну вот по этому адресу напишите там письмо. Мелким почерком внизу наш адрес с индексом. Ну, изложите.
Говорю, вот. Да. Нам давайте. Ничего не положено, понимаете?
Ёлки-палки.
Вот а как же вам ничего не положено, если вам льготы платят, а? Ну почему вы говорите, вам ничего не положено?
Ну, мне, знаете, Владимир Николаевич...
Не-не, подождите, пожалуйста, вы сказали, вам ничего не положено. Держите меня трое. Я получаю льготы, но нам ничего не положено. Здравствуй, тетя, Новый год, поцелуй меня, кирпич.
Слушайте в нашем эфире совместный проект «Радио Комсомольская правда» и телеканала «Спас». Деятели культуры и искусства, ученые и политики в откровенном разговоре с Владимиром Легойдой. О вере, жизни и любви беседуем по пятницам с 6 вечера по московскому времени.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Здравствуйте, дорогие товарищи. Это военное ревю, это Баранец и Тимошенко. А к нам из Новосибирска, кажется, Сергей дозвонился. Правильно я говорю, Сергей?
Здравствуйте, товарищи. Все правильно. Говорю.
Здравствуйте, да, Сергей.
Здравствуйте. Здравствуйте. У меня два вопроса, товарищи, два. Вот сейчас должна состояться встреча Северной Кореи, лидера, и американского президента. Ну, американцы хотят, чтобы Северная Корея ликвидировала свое ядерное оружие. И как, по-вашему, товарищ Ким пойдет на ликвидацию своего ядерного оружия или нет?
Трудно сказать. Трудно сказать. Он будет это делать, по-моему, Миша, по итогам переговоров с Трампом.
А потом того, чего от него требовала Америка, то есть сложите все свои чугунки в грузовик и отправьте их нам.
Да, как в качестве трофеев. Да. Я думаю, что до этого Ким не дойдет. Да, и вчера Лавров так между строчек так красивенько напомнил, что надо бы считаться и с условиями не только теми, которые диктует Трамп, но и другой стороны. Так вот, хорошенько так. Вашингтон, пи-пи-пи-пи, ну, да. Соображай, Трамп, соображай. Шевели мозгами, если не
есть. А то получается, что вообще говоря, там же, по-моему, шестеро было, да, стран, которые... гарантировали Северной Корее нормальную жизнь.
Ты имеешь в виду региональную?
Региональную.
Да, да. И Япония, Совет... Южная Корея, да. Китай, Россия. Ну и тогда же то получается... Да. И Штаты получаются.
И Штаты получаются. Все шестеро.
Да, второй вопрос, пожалуйста.
Пан Виктор Николаевич, к вам. Вот вы говорили вот на прошлой неделе, что к вам из американского посольства позвонили, там, что вы президента рыжим назвали-то этого.
Да, да. Я в отместку на то, что один из американских журналистов оскорбил президента Российской Федерации. Он подобрал слова еще более хлесткие. Но я Трампу не жаловался.
Но они позвонили. А вот нашего-то президента вот каждый день годами полоскают, ничего. Вот наше посольство-то как там они звонят, протестуют или нет?
Ну, если там уже через края, то, конечно, протестуют. Это обычная практика. Они обязаны защищать честь и достоинство главы государства, которое представляют за рубежом. Да, да. Но на это никто не обращает внимания почти что, дорогой мой человек. Это уже... Эта грязь уже стала, говорится, обыденной жизнью дипломатической. Но что вы говорите, там клевещут или там плюют? Вы посмотрите, что внутри России делается. Ставрополь у нас на проводе. А? Само?
Да.
А ну как, скажите, как вас зовут, расскажите вас. Само?
А? А, Камо. Семен Аршакович был такой.
Понятно.
Легендарный.
Да.
Да, у меня такой вопрос, товарищи полковники. Я служил подводном флоте с 61 по 65 год. 4 года. И при демобилизации мне присвоили младшего лейтенанта военного ВМС России, вон Советского Союза.
Да, понятно.
Да. И
в, а вы в каком звании служили на лодке?
Я рядовой был, потом...
И сразу учился... вам младшего
лейтенанта
дали,
же,
да?
Он же
и сразу по демобилизации мне присвоили младшего лейтенанта.
Старшиной был.
Да, командир БЧ-3.
Да, понятно.
Так и было написано в военном билете, военный билет офицера я получил. Вот такой вопрос. Положены ему, было мне атрибуты, ну, формы и так далее, все офицерские. Вот мне такой вопрос.
А чьим приказом вам присвоили звание?
Министр обороны.
А чьим еще, может быть?
Командующий округом.
Младший лейтенант?
Да, ну, а как да. ты думаешь, может быть и командующим округом? Ну, ну до министра обороны младшего лейтенанта.
Ну, первое офицерское звание присваивается министром обороны.
И у вас это записано, ВМФ. Все в военном билете, все зафиксировано. Да. Но да, если вы говорите, что министр обороны офицеры. Присвоил вам младшего лейтенанта, да, если да. у вас это зафиксировано, если все в документах, да, то вы тогда, имеете право и погоны носить. Да, да.
Я
да.
и говорю, ну, потом я был переаттестован в милиции, дослужил до подполковника. Ну, просто вопрос такой, положено ли было мне тогда форму так, и так далее, все, все это.
Не понял. Ну, если звание присвоено. Ты имеешь право
ну,
носить
а я
форму.
Форму не получил. Я пришел, демобилизовался, получил военный билет офицера, запаса, и вот потом переодевался.
Удостоверение личности офицера вы получили. Да.
Да. Да, удостоверение
личности. Удостоверение личности офицера, да. Но вас же уволили-то не в отставку.
Вы стали
офицером запаса.
Запаса стали.
Да, офицер запаса. Мне это так и написано. Командир БЧ-3.
Да.
Да.
Ну и что? И пришли в милицию, а там что? Там форму не выдали ну, или выдали?
Отслужил ты еще 30 лет в милиции и ушел в отставку.
Так а в чем сейчас вопрос, суть вашего звонка? Имеете ли вы право носить форму?
Вопрос такой. Форму я тогда имел право на получение формы, ношение и получение формы. Я имел право.
Вас же уволили в запас с правом ношения формы, естественно.
Да.
Ну, ну вот.
Стоп. Да, а он же, а, ну да, да. Если уже младшего присвоили, потому конечно. Что с правом ношения формы там двадцатник был, но тут если решение принято, то принято. Да, наверное, по новым законам вам придется за свой счет пошить форму, дорогой мой человек, если вам так хочется. Да, да, да.
Спасибо, товарищ полковник.
Давайте, всего хорошего. Да. Королёв у нас, здравствуйте.
День добрый, уважаемые ведущие. Недавно услышал в СМИ, что американцы и Турция договорились разоружить курдов. А как же так? Вроде бы как американцы являются союзниками курдов. Курды вроде бы обещали им воевать с Асадом. А теперь они у них, если начнут забирать оружие, то, а тем более с Турцией, то у них между ними получается военный конфликт, как вы обещали.
Да. А Башар Асад розовую дулю показал. Он сказал, я не дам издеваться над курдами. Вот да. как сюжетик закручивается. А?
Да, да, вот я и хотел спросить, как же там все завернется?
Вот в том-то и дело.
Если бы был какой-то гений сегодня мировой, и кто-нибудь сказал, как можно предугадать развитие событий, он бы отшвырнул ту шахматную партию и сказал, вы знаете, хоть 3 миллиарда долларов давайте, но я не предскажу. Там все запутано. Конечно,
там,
запутано.
Господи, там
да.
такой клубок, ё-моё.
А если учитывать еще эти конфессионные да. Да, эти аспекты... Единственное, что вчера еще раз Башар Асад сказал американцам вон из Сирии, я вас сюда не приглашал, да? Да? Mm-hmm. Еще раз. Да. Это 20-е серьезное предупреждение. Но посмотрим, как американцы будут курдов разоружать. Это очень любопытно. Может быть, игра.
Причем же там получается что? А иракские курды были сразу Барзани в союзниках американцев. Их что, тоже разоружать будут? О, как интересно! Теперь, а туда тут же придет Иран.
Теперь же игиловцы прижали задницу, как ты знаешь, туда к своему кодлу, к Ираку. Да, да. Туда прижали. Да. да, вот тоже интересно, включительно. Вот будут, как они будут там разбираться, с той стороны будут бить или с
Кто
этой.
Кто кого разоружать будет.
Да, может быть, знаешь так, сирийские курды решили разоружить американцев. Может быть, такую подготовку.
Вместе с иракскими.
Да.
Пограбить слегка.
Ну что, дорогие друзья... Сергей Упасад у нас на связи.
Здравствуйте,
добрый
Роман.
Вечер.
Вот, товарищи полковники, у меня вопрос такой вот к вам. Вот как известно многим, особенно морякам, что женщина на корабле — это всегда к беде. Вот, но еще к большей беде, как вот доказала госпожа Васильева, женщины в Министерстве обороны. У меня вот с этим вместе вопрос к вам, вот как журналисты Московской «Комсомольской правды». Вот не могли бы вы дать краткую характеристику замминистра обороны Татьяны Шевцовой? Вот что входит в ее обязанности?
Хорошо.
Как она попала в Министерство обороны?
Как
она относится вообще к творчеству Васильевой, к ее тапочкам?
Да. Но это уже вы интимные вопросы меня не спрашиваете. Какие, может, она любит трусы с рюшечками или нет на Васильевой? Я скажу вам, что Татьяна Викторовна Шевцова в высшей степени профессионал. Когда Шойгу собирал свою команду, он же ведь подбирал персональные данные, изучал всех, кто был в старой команде. Вы знаете, что он от некоторых освободился. Татьяна Викторовна Шевцова — матерый профессионал, финансист. Безусловно. Потому она и занимается в ранге заместителя министра обороны по финансовым вопросам. И что я могу вам сказать? Невероятно уважаемая в аппарате, в правительстве, я должен вам сказать. Она очень квалифицированно отвечает на вопросы. Что вас еще интересует?
То есть она Кудрин в юбке в Министерстве обороны, да?
Кудрином не назовешь. Вы знаете, у них вообще взгляды-то расходятся.
Да, и принципиальнейшим образом, потому что вы знаете, что Кудрин — это, когда денег касается, это враг армии. Я, пусть на меня Алексей не обижается, но мы помним, как он срезал военный бюджет. А Татьяна Викторовна дерется, как львица, когда там намекают, что давайте резанем 10-15%. В эти дни лучше к Татьяне Викторовне не подходить, понимаете? Потому что она как львица за каждую армейскую копейку дерется. Так я видел, так я слышал. Да. У меня Валерий, Новосибирск.
Здравствуйте, Валерий.
Здравствуйте, товарищи офицеры.
Добрый день.
Значит, хочу сказать спасибо вам за доклад про Константина Иосифовича Недорубова. Я это просил сделать небольшенькую передачку. Сделали очень такой внятно, понятно. И плюс еще подрастающее поколение мне сделали, так сказать, в Яндекс, натыкали носом. И, Виктор Николаевич, вопрос, наверное, к вам, может, даже просьба. Как военный журналист, вот могли бы вы сделать как-нибудь доклад с Владимиром Владимировичем о военных журналистах как-нибудь в ближайших программах? Виктор Николаевич.
О военных журналистах какой поры? Да. Времен Великой Отечественной или вот последних лет?
Последних лет. Вообще, давайте приурочим вот этот мой рассказ. Я услышал вас, как говорят российские банки. Давайте приурочим когда-нибудь там ко дню печати, ко дню журналистики. Я обязательно вспомню вашу просьбу, уважаемые радиослушатели. Вы мне просто пощекотали душу, конечно, но я же не уверен, что так это интересно миллионам людей. Но я с любовью вам расскажу об этом, когда будет случай. Информационная привязка, когда будет. Любаша, кто у нас в эфире еще есть?
У нас 10 секунд,
Любаша говорит. А уже мы заканчиваемся.
Ладно, через 2 минуты мы вернемся.
Да. Сейчас перерывчик, коротенький перерывчик, да.
Главное аналитическое шоу страны.
Михаил Зинович Юрьев, Михаил Владимирович Леонтьев, Илья Савельев. Это «Главтема».
Они знают, как надо.
Мы несем свою миссию — выработать мысль о том, как должно быть.
Программа «Главтема» на радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20:00 по московскому времени.
«Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Здравствуйте, дорогие друзья. Это четвертая часть военного ревю. С вами полковник Баранец Тимошенко. Сейчас мы примем звоночек, а потом почитаем ваши письма. Роман Белгород, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вам спасибо за передачу. Вы еще являетесь доверенным лицом президента?
Нет.
Связь потеряли, да? А вот я вот хотел попросить, я не дозвонюсь до президента, но вот Белгородский суд, после общения с судом, люди идут стреляться.
Дорогой мой, я уточняю, связь я никогда не терял с президентом, а есть установленные сроки, когда я участвую, выполняю обязанности строго в предвыборную кампанию. Отличайте эти вещи. Но меня никто не лишил права в клювике носить в Кремль, правительство, Минобороны, ваши жалобы и ваши боли. Это моя миссия. Ваш вопрос, пожалуйста.
Вот это не только моя жалоба, это Белгородский суд. После общения люди идут стреляться. Вот недавно был...
Все стреляются или так, через одного?
Ну, у кого есть...
Ружье, да, пулемет.
Ну, у кого что есть.
Ну, сколько там трупов уже, сколько десятков?
Ну вот совсем недавно был такой случай, очень такой, шокировал людей. Прямо на площади человек устроил вот это. Даже губернатор высказался, что... Ну,
а вот сейчас девочка после ЕГЭ повесилась. Вы не знаете, сколько в России повесилось после ЕГЭ?
Ну, это ЕГЭ, а я про суд областной. Дело в том, что...
Ну, это все равно травма.
Образцовым регионом. Это считается образцовым регионом.
Вы хотите сказать, что плохой суд у вас? Неправильно. Надо судить так, как вам хочется, да?
Они каким-то по своим понятиям вообще живут. Они вообще плевали на кодекс, на закон. По своим понятиям.
Но это же общие слова, дорогой мой человек. Это ля-ля. Если бы вы привели факт конкретно, это был бы конкретный разговор. А это так все равно что-то говорит. Все хреново. Все хреново, все хреново. Но это не разговор, дорогой мой человек.
Что с судом, не пойму.
Да, сегодня тяжелый день у нас выдался, да? 3-4
вопроса.
Тут вот нам
пишут, что надо бы фильтр от дураков. Ну как ты его сделаешь?
Я не знаю. Может быть, будем Любе приплачивать. Она будет как-то устанавливать, кого можно сюда пропускать, кого нет. А то иногда нам тяжело очень. Ну что, давай почитаем, что народ пишет, Миша.
Ой, народ опять пишет про деньги. Получается, что и транспортный налог, который в каждом литре бензина вырос, значит ли это, что теперь будут хорошие дороги? Нет, конечно. Угу. Цена бензина будет расти и дальше. Нас в этом теперь уверяют уже нефтяные компании.
Вот личное мнение. ЭГЭ – это преступление перед Россией и перед ее будущим.
Ну, недаром же товарищ Фурсенко отправил своего дитяти учиться в Соединенные Штаты.
Да.
Да. Ну да.
Вот Фурсенко ЕГЭ сдавал, вот там такие вопросы по истории. Чьим другом был Чингисхан? Маршала, Жукова, Василевского или Медведева, да?
Хороший вопрос.
Ответьте на вот это вот ЕГЭ.
Медведева.
Да. Вот 5. Поезжай в Америку учиться, да. Что там у тебя дальше есть интересненького? Да. Что интересненького? Так, скажите, пожалуйста, небо над Австрией закроют по посещению Путина? Ну, австрийцы сами вызвались это делать, Михаил.
Да, они объявили. Мы не закрывали ничего.
Да.
Ну, а вообще вся
Австрия... Мы пока не закрывали небо над Австрией, да.
А потом же вообще у нас и у европейцев не совпадают нормы по обеспечению пролета литерного борта. В юном технике писали о почтовых голубях в качестве навигатора для стратегических ракет. Крупы купил, никакой абонентской платы. Очень правильно. Это вот к вопросу о ГЛОНАССе, GPS и прочему.
Вот здесь спрашивают, где готовят офицеров-танкистов. В Казани. Но здесь человек идет дальше. А если испортятся отношения с Татарстаном? Где мы готовим? Не дождетесь. Не мы дождетесь. Никогда не испортим отношения с Татарстаном. Лучшие танкисты вышли оттуда, из этого знаменитого училища. Прекрасная территория. Я гордился, когда туда привозили иностранцев.
Правда ли, что плечевой патронтаж бандольер, русских стрельцы называли 12 апостолов из-за 12 пеналов с зарядами? Да, правда, такое было.
Так, что у нас
чудесный
такое?
Вопрос. Николай из Нижнего Новгорода.
А ну?
Читаю целиком, без малейших искажений и пропуск.
А ну?
Через 10 лет в России появится оружие, от которого не отобьется ни одна страна. Точка. Расскажите, что это за хрень. Спасибо. Пожалуйста, Николай.
Правительство решило... Опять, Миш,
класс.
Опять то, что ты предвидел, и мы предвидели с тобой. Правительство решило отменить все военные кафедры. Прокомментируйте, пожалуйста, ваше отношение к данному вопросу. Я начал передачу с того, что не верьте брехунам, которые не разобрались в сути вопроса. Военные кафедры остаются. Остаются. Они просто становятся, входят в структуру единых военных центров. Дорогие друзья, читайте завтра «Комсомолку». Я еще раз родному народу понятно все растолкую.
Вот пишет нам Кельвин Клейн. Мне пишет. Я не был в армии по причине плоскостопия. Но как можно организовать на базе армии, чтобы научили меня собирать автоматы, пользоваться гранатой и рацией? Жить захочешь, сам научишься. Очень быстро.
Можно пойти в местный ДОСААФ. Ну, там, может быть, гранату на улице швырять не
научат. Бросать не дадут.
Да, но разбирать...
Это в другое место идти надо.
Да, 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 да. Но там этому учат, да, и с удовольствием вас примут. Так, ну что, дорогие друзья, у нас сегодня очень немало...
Ну, это нормальное явление.
Писем, да? Так, вопрос. Так. Смотри, вот такой вопрос. Доброго дня, товарищ офицер. Вопрос. Чем рискует Украина, охотясь за активами «Газпрома»? Газом рискует. Разве то, что будут соломой плавать.
Нет, но они же, собственно говоря, рискуют чем? Рискуют тем, что могут вообще ничего не получить.
Так же хоть баблицо наскребали за транзитку, да?
Конечно. Миша, да, а рискуют тем, что сейчас начнутся переговоры. Ну, хорошо, начнем переговоры. Будем переговоры вести до тех пор, пока не построим... Северный поток 2. Потом переговоры снова будем вести, пока не построим трубу на Болгарию. Это ведь недолго относительно дело. И все, и потом переговоры кончатся.
Вот здесь некто Алекс Ю пишет, что советское мнение сейчас приравнивается к диссидентству.
Так и есть. Мы с тобой диссиденты ведь.
Уважаемый Алекс, ну это шутка, конечно. Да, но Миша. Но если мыслит человек антисоветский, ну почему мы его сегодня должны считать диссидентом?
Нет, Миша, советские мысли считаются диссидентом.
Да,
товарищ полковник.
Очки плохо протёрли. Советское мнение сейчас приравнивается к диссидентству.
Да.
Ну, не все мнения. Есть огромное количество резонных советских мнений. Я их сейчас готов повторить, наверное. Ну что, до завтра.
Оркестр!
Музыку!
Походы 28, но за спиной у них Москва. Так защитим Москву, родные, сказал гвардейцам палитро.
Так защитим Москву, родные, сказал гвардейцам палитро.
И все решили за Клочковым, пусть мы умрем, им не пройти. И вот уже в огне Багрова пылают танки на пути.
И вот уже в огне Багрова пылают танки на пути.
Летят бутылки и гранаты, последний бой всегда суров.
И за Москву, за нас, ребята, последний раз кричит наш бой.
И за Москву, за нас, ребята, последний раз кричит Клочков. Только 28, но за спиной была Москва.
И было только 28, но за спиной была Москва.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела, на радио «Комсомольская правда». Егор Холмогоров, по понедельникам с 7 вечера по московскому времени.